Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это проект «Делатели» на радио «Вера», я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня два замечательных представителя замечательного фонда, благотворительного фонда «Банки де Русь», президент этого фонда Юлия Назарова. Добрый вечер,
Юлия. Добрый вечер.
И исполнительный директор фонда Анна Алиева-Хрусталева. Анна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сразу вопрос, что такое банк еды?
Ну, понятие не совсем простое, понятное для людей. Банк, понятно, отдельно. Банк, понятно, еда тоже примерно.
Да, то есть, когда мы говорим о банковской сфере, да, мы сразу себе представляем какие-то финансовые операции, вклады, проценты и прочие ставки рефинансирования.
Ой-ой-ой, зачем ругаться?
Вот. А если мы говорим о банке еды, то, наверное, нам представляется какой-то склад, где хранится какая-то еда. Но для кого она хранится, зачем? И действительно, ну, и вряд ли это просто склад, да? Расскажите, пожалуйста, что такое банк еды?
Ну, вы уже начали эту тему, вы уже все рассказали, но давайте покопаемся в слове, что же такое банк.
Да.
По факту это накопитель, банк крови. Почему мы, например, вот такой вариант не рассматриваем. А банк еды – это как раз действительно накопитель еды. Если вернуться на десятки лет назад, банк еды первый появился в 1967 году.
Но, видимо, не в России.
Не в России, но удивительная история заключается в том, что любое дело начинается с вот того, что я как человек неравнодушный к какой-то проблеме. Я хочу ее решить. И, собственно говоря, с этого и начался банк еды. Его основатель Джон Ван Хенгель был волонтером в социальной столовой. И как-то пообщавшись с женщиной, мамочкой, которая приходила, выяснил, что она не может просто себе купить продукты. И находит продукты в мусорке рядом с магазином. И у него возникла вот эта идея, как же сделать так, чтобы и людей накормить, и при этом сделать это в каком-то, ну, таком нормальном,
цивилизованном.
В цивилизованной форме. Вот как это сделать? И тогда он переговорил с торговыми сетями, с компаниями-производителями, они стали ему привозить действительно на склад продукты, и люди стали приходить эти продукты получать. Вот это стало прообразом банков еды, то есть то, чем сейчас занимаются разные банки еды, на самом деле, в огромном количестве стран мира.
То есть это вообще такая интернациональная история, это не уникальное российское явление?
Это не уникальное российское явление, но, тем не менее, знаете, в 2012 году, когда мы запускали банки еды, мы думали, как же это сделать, и запустили его в виртуальном формате.
Виртуальная еда была?
Еда была настоящая, а банк еды работал в таком виртуальном режиме. Мы работали напрямую с компаниями-производителями, которые скидывали нам так называемые сток-листы. То есть это, ну, если говорить просто, то это просто перечень тех товаров, которые они могли нам передать в том или ином регионе. Мы разбивали этот сток, общались с некоммерческими организациями. Тут надо сказать и отдать дань Синодальному отделу Русской Православной Церкви, потому что Синодальный отдел стал одним из первых наших партнеров стратегическим. Начали работать с храмами, с приходами Русской Православной Церкви, одной из первых епархий, которая начала работать вот тоже в 2023 году, когда подписывали соглашение с митрополитом Воронежским. Вспоминали, пытались вспомнить все. Он много лет нас поддерживает. И вот первая епархия, которая нас так активно поддержала, митрополит, это был, собственно говоря, митрополит Сергий, Воронежская епархия. И благодаря вот такой поддержке и, опять же, наличию волонтеров, инфраструктуры, у нас получилось запустить работу банка еды в таком вот виртуальном режиме. Мы представили такой режим и такой формат и международному нашему сообществу банков еды. Его тоже взяли на вооружение. Поэтому, знаете, можно сказать, что мы...
Подождите, то есть вы это такой ваш опыт взаимодействия с церковью переняли в других странах?
Именно, да, такой виртуальный формат, когда у нас собственных складов на тот момент не было, то есть когда мы опирались на партнерскую сеть, ну, в данном случае сеть Русской Православной Церкви, и благодаря этому раздавали, помогали разным категориям нуждающихся, раздавали по 4 тысячи, по 5 тысяч тонн ежегодно.
Удивительно.
Не имея своей инфраструктуры, то есть фактически раздача шла, вот, ну, можно сказать, с колес. И это было совершенно такое ноу-хау. Это я к чему начала рассказывать так вот витиевато? К тому, что понятно, что есть экспертиза и опыт зарубежный, но при этом у нас есть страновой такой аспект, и вот тот опыт, который, и тот формат, который... мы много лет внедряли, и по которому работали, он действительно уникален.
Ну да, здесь действительно...
Ну, опять же, у нас какие территории вот,
в том-то и
огромные?
Какие территории? Плюс, конечно, нельзя забывать, что вообще-то крупнейшим организатором такой социальной деятельности, благотворительности у нас в течение последних больше, чем тысячи лет является Русская Православная Церковь. Хочет это благотворительный сектор, не хочет, но просто по масштабу и представленности везде мы действительно самые номер один, да? И, конечно, ну, логично, что фонд, сейчас банк еды, да, он по-разному немножко назывался, там в разные периоды, да, он...
Да, ты все знаешь.
Да, простите.
Но всегда было слово «Русь».
Страшный человек, я много знаю, да. Именно фонд взял за основу именно эту инфраструктуру, которая была, эту масштабную историю. Но я так понимаю, что за это время тоже вы сами выросли, так за время пути все подросло, да, у вас как-то вы нарастили мышцы. Я недавно смотрел, есть такое агентство РАЕКС, выпустила она рейтинг НКО, и вы там стали среди всех 800 российских благотворительных фондов, видимо, крупнейших, вас признали вторым по масштабу деятельности, на минуточку. Вот как-то так вот раз-два, и за 12 лет второй по масштабу деятельности в России. Вообще-то как-то, как вообще добились-то этого? Я вот как-то вот все-таки какими...
Вы знаете, а я хочу сказать, что это все не мы. Это вообще большая команда фонда. Наш вклад тоже, конечно, есть, Юлин особенно. Но хочется сказать о том, что это все экономическое чудо. Вот Вася знает нас действительно давно очень, и он это словосочетание по-любому должен помнить. Еще несколько лет назад мы его обсуждали. Экономическое чудо, которое, по сути дела, двигало нас вперед и двигало вот эту вот систему банков еды вперед. То есть представьте себе, мы уже с вами разобрались, что банк еды – это не кредит, а гречка, это бесплатная гречка. Ну вот. В общем, примерно так. И, соответственно, вот представьте себе, есть бесплатные продукты. Как это все начиналось? Начиналось же с бесплатных продуктов, вы уже об этом услышали. И если эти продукты банк еды не забирает, то они просто-напросто используются, страшно сказать, в помойку уходят или утилизируются, да. И при этом речь идет о еде, которую, часть из которой реально можно спасти даже вот в условиях нашего строгого такого законодательства российского, а оно строгое. И вот банк еды к этому подключился в России в 2012 году, стал наращивать мощности, как это принято говорить, договариваться с разными производствами, магазинами. Приходите говорить: ребята, давайте не будем выбрасывать, давайте посмотрим, а что можно раздать людям, ведь люди нуждаются, посмотрите, сколько их. Знаете, нам первое время не верили, что людей нуждающихся много. Мы вынуждены были снимать видео, фотографии, показывать, что есть очереди людей. Ну, у нас есть официальная статистика Росстата. Но кроме нее, вот церковь, как никто другой, люди церковные, нас поймут вообще больше остальных, потому что даже те, кто не попадает в официальную статистику, они бывают очень сильно нуждаются. Они просто стесняются прийти и рассказать о своей беде, о своей нужде. А в церковь прийти легче. И вот благодаря церкви мы потребляли информацию о том, сколько же этих людей, которые нуждаются, получали к ним доступ и уговаривали, убеждали бизнес в том, что давайте попробуем спасти еду, товары первой необходимости, все то, у чего есть сроки годности, упаковка, которая может там повредиться немножечко, да, и можно было бы это раздать нуждающимся людям. И вот так вот потихонечку, но на самом деле достаточно быстро, мы нарастили региональное присутствие, и оказалось, что везде, где есть продукты, точно их можно раздать, и точно они нужны для раздачи. Ну и вот, собственно, покрытие, оно и есть. Сейчас у нас 60 регионов в год примерно. Это тот охват, который вот задействован для того, чтобы выдать еду нуждающимся людям, которые к нам приходят.
А есть статистика, сколько этих нуждающихся людей? И есть ли какой-то региональный тоже процент, где больше, где меньше?
Вы знаете, примерно в месяц помощь получает от 100 до 200 тысяч человек.
Ого!
Да, и мы сейчас как раз занимаемся тем, что пытаемся цифровизировать, в том числе нашу отчетность, для того, чтобы сводить данные, но примерно вот такие цифры. То есть по году это около 2 миллионов человек, которые помощь получают. Это и семьи с детьми, одинокие, пожилые. Это две такие основные наши категории. Не могу не сказать про помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это и переселенцы, и беженцы. Сейчас работает команда, вот Аня говорила про команду, и в Курской области, в Ростовской области. То есть там, где действительно такая острая необходимость есть, продовольственная, да, по продовольственному обеспечению, там мы действительно подключаемся.
Это постоянные люди, которые приходят из раза в раз, или ну, вот человек получил помощь, а потом там может
вернуться? Бывает по-разному. Ситуации в семьях действительно меняются. Бывает так, что семья стоит годами у нас в базе, на учете, мы помогаем, ее сопровождаем. А бывает так, что это какая-то вот, ну, если говорить про ЧС, да, то это какая-то, может быть, даже разовая помощь. Ну, например, дом сгорел, ничего нет просто. И вот нужна, ну, там, в течение месяца, двух месяцев вот эта помощь и продуктовая, и, например, гигиену, которую мы тоже раздаем. Потому что зачастую говорят про продукты, и действительно банки еды начинали именно с продуктов, но, тем не менее, если говорить про технологию, которую мы внедряем, вот это экономическое чудо, о котором Аня сказала, это технология, которая позволяет спасти любой ресурс, товар, неважно, какой он и что это конкретно, продукт или это средства личной гигиены, химия, то есть все то, что просто не продается, но при этом пригодно для употребления по требованиям российского законодательства, это все может быть передано в банки еды или в фудшеринговые организации, да, развитием которых мы тоже занимаемся. То есть наша задача сделать так, чтобы, с одной стороны, ресурс не пропал, то есть до истечения срока годности забрать, и технология, на самом деле, она адаптируется под сам тип бизнеса. Mm-hmm. То есть с производителями мы работаем по одному формату, так скажем, с торговыми сетями по-другому. Но, тем не менее, суть остается одна. То есть мы забираем до истечения срока годности и раздаем людям, нуждающимся таким образом. И ресурс не пропадает наш, да, потому что на производство мы об этом как-то не думаем, когда у нас вот всего в изобилии, не думаем о том, что на производство любого продукта уходит невообразимое количество разных ресурсов: вода, земля, энергия, ну вот все, да. И по факту, выбрасывая какой-то продукт, я не говорю о том, что вообще-то не в нашей традиции. Привожу пример свой как-то, который мне каждый раз возвращается, когда мне бабушка, например, запрещала просто вставать из-за стола, пока я не доем. Вот это слово «доешь», оно на подкорке у меня записано.
Ну да, и хлеб, мы не выбрасываем хлеб.
Да, про хлеб. Угу. То есть это же исконно наша традиция, бережное отношение, ну, к хлебу.
Наследие Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда,
да,
и так,
да,
далее.
Да, да. И это вот все про это. Это когда мы и как люди бережно относимся к любому ресурсу, к продукту, тем более к хлебу, да, это же символ. Uh-huh. И когда мы в том числе внедряем эту технологию, понимая, что ресурсы не бесконечны, и все-таки бизнес может сделать так, чтобы подключиться вот в это направление по оказанию системной помощи нуждающимся.
Я только хотела сказать, что еще очень круто, на самом деле, вы создаете для бизнеса социальную ответственность, которая его вообще,
да,
никак не обременяет.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим с президентом благотворительного фонда «Банк Еды Русь» Юлией Назаровой и исполнительным директором фонда Анной Алиевой-Хрусталевой. А про бизнес мы начали говорить. Вот простому человеку, а я себя к таким отношу, очень сложно представить, вот как это происходит. Ну вот есть такие энтузиасты, Юля и Аня. Очень здорово, хорошие люди, безусловно. Но все-таки они вот собрались и думают, а вот хотим бедным помогать, здорово, с церковью, еще лучше, но все-таки, а вот есть большие производители, гиганты, да, там какие-то, я не буду названия их называть, тем более, что они поменяли за это время, за эти годы, за 12 лет, да, некоторые ушли с рынка, не будем рекламу одевать, но все-таки большие такие всякие производители, торговые марки, и вот как это все, это же раньше не было, а сейчас это работает, как их убедить бесплатно отдавать? Ну, то есть, это какая-то не самая тривиальная история, да, мне кажется.
Так, подожди, да. Но они вот, они же могут отдать бесплатно, а могут утилизировать, но на это им в какую-то копейку вылетает, правильно? То есть, они же сами отвечают за утилизацию продуктов.
Ой, вы сейчас на такое опасное поле зашли.
Нет, мне просто кажется, что, как бы, наоборот, бизнесу классно. У него забирают то, что ему не нужно, то, что для него лишнее, плюс создают социальную ответственность. То есть они вообще такие отличные ребята, они просто деньги зарабатывают, но еще и людям помогают.
Такой было бы здорово, появляется. Если бы было вот просто, прямо, да? Прямо вот так, как в сказке, но это не совсем так. Действительно, корпоративная социальная ответственность – это то, что бизнес развивает, но при этом, согласно требованиям законодательства, в России утилизировать выгоднее, чем заниматься, ну, давайте так скажем, благотворительностью или решением социальных задач в данном случае.
Да, там, наверное, есть налоговые какие-то,
да,
льготы.
Да, до 2020 года был налог на прибыль и НДС. Представляете, вот такое огромное налоговое бремя. А вот с 2020 года, после того, как было обращение к президенту и были внесены очень быстро, надо сказать, изменения в налоговый кодекс по налогу на прибыль, остался НДС входящий. Но, тем не менее, это делает невозможным переход в именно системную работу. То есть мы про что говорим? Про то, что мы... Ну, не просто декларируем, например, экономику замкнутого цикла, да, не только говорим о том, что мы бережно относимся к ресурсам, но и бизнес может перестроить свои вот эти производственные процессы таким образом, чтобы не наращивать объемы пищевых отходов, продовольственных потерь, чтобы их было меньше. То есть не доводить ресурс, продукт до состояния отхода. То есть зачем нам что-то производить, чтобы потом...
То есть что-то про производительность труда получается?
Нет,
про какую-то рациональность производства?
Это скорее, да, это скорее про сам бизнес-цикл, бизнес-процесс. И в общем, на самом деле, ситуацию, да, то есть мы, у нас растут... помойки, количество, да, вот всего того, что где-то как-то выбрасывается, и мы при этом пытаемся с этим что-то сделать. Свалок огромное количество.
Да. Ой, да, все время едешь и думаешь, куда? Она уже вот выше, чем что-то
небоскрёб. А зачем это делать? То есть, представьте, мы тратим ресурсы, чтобы его выбросить. Ну, то есть, вот, мы что-то сделали, мы его добыли, мы произвели продукт.
И выбросили.
Дальше и выбросили.
На самом деле, вы знаете, у нас был такой большой опыт этот переговорный, и мы, вот как вы сейчас и сказали, вот ходили по этим заводам, пароходам, по компаниям и предлагали им отдавать нам продукты бесплатно, товары бесплатно отдавать, причем и те, которые вот лишние, да, остались. Вы знаете, такие бывают примеры просто уникальные. Например, агропроизводители, они производят борщевой набор. Борщевой набор – это свекла, картошка, капуста и морковка. И вот, значит, агропроизводитель, он это все вырастил. Если он выращивал, ну, более-менее чистенько, без всяких там лишних прям добавок, то растет, естественно, продукт, огородники меня поймут, вот такой, какой вырос. Что выросло, то выросло.
Ну, да.
Дальше, кроме ГОСТов, есть еще такая история, как работа торговых сетей и их требования. Вот мы, например, как торговая сеть, говорим от лица какой-нибудь большой, принимаем свеклу только вот такого размера и калибра. Если свекла не вписывается в калибр, то эта свекла нам не подходит. Если морковка, например, не красивенькая, такая ровненькая, как вот прям выкладывать на прилавочек там и фотографировать ее для журнала, то она, скажем, не подходит. Вот такая двойная, тройная. Знаете, такие забавные морковки, вот у меня дети такие очень любят. Не подходят, все, ее не берут. А вы знаете почему? Торговые сети диктуют свои условия благодаря нам. Мы, покупатели, приходим в магазин, отбраковываем эту тройную морковочку,
рублем
которая нам
голосуем.
Машет нам лапкой своей, не знаю, как ее назвать, хвостиком. И, собственно, магазины поэтому принимают такие решения и отказываются от таких товаров. А куда девать агропроизводителя? У него же выросло, что выросло. И вот тут начинается интересный процесс. Да, здесь приходим мы, они смотрят на налоги. Такие, не, мы, наверное, в землю лучше. Это, я смеюсь, но на самом деле это очень грустно, потому что это еда. Вот меня учили, что еду нельзя выбрасывать.
Ну так подождите, вот вы говорите, в 2020 году изменилось несколько там законодательства. Я так понимаю, что Юля дошла до президента, президент что-то там поручил.
Юль, дошла?
Да.
Дошла.
Да, дошла.
Поразительно. Как на какой-то прямой линии? Или...
Да, да. Это была встреча личная с президентом в марте 2020 года, как раз в разгар ковида. И тогда как раз после того, как он услышал вот все то, что происходит, дал поручение разобраться и по налогу на прибыль и по НДС.
Так, фантастика. И что? Что произошло? И все изменилось? Все разобрались?
А, налог на прибыль, да, действительно были, ну, как я сказала, да, очень быстро. Столько лет мы к этому шли, надо сказать, и огромное количество встреч, рабочих групп было проведено, но вот по налогу на прибыль изменения в налоговый кодекс были внесены, но тем не менее, да, если мы сравниваем бремя налоговое в размере 30-40% или 10-20%, да, конечно, налог на прибыль такой значительный. Еще. Налог на прибыль нет, не остался.
Но НДС остался.
НДС остался.
А есть задача его как-то тоже...
Да, мы сейчас обсуждаем, в том числе на уровне Государственной Думы, от правительства получено положительное заключение. И вот надеемся, что со следующего года и по налогу на добавленную стоимость тоже будут какие-то изменения, корректировки внесены, и мы сможем именно про систему говорить. Не про то, что мы ходим, уговариваем, обсуждаем, это какие-то исключения скорее. И какие-то возможности компании, ну, в силу просто ее масштаба, да, то есть это просто крупная компания, у которой, в принципе, есть задача по выстраиванию корпоративной социальной ответственности, будем прямо, да,
да,
говорить.
Да, и вы им подкидываете полезную идею.
Да, и это полезная, очень логичная для их бизнеса идея.
Не очень экономически не, просто выгодная.
Да, не очень ничего. Экономически выгодная, но, тем не менее, КСО не всегда тоже...
Ну да, кто сказал, что благотворительность вообще это выгодно? Это же про другое.
Да, и получается, что если мы все-таки возвращаемся к системе и к экономическому чуду, и говорим про то, что мы можем на уровне страны совершенно по-другому вот эту модель выстроить, то, конечно, это про создание условий для компании, чтобы они не занимались калькуляцией, выгодно мне это или нет. Конечно, если это будет, ну, хотя бы единообразно, сопоставимо, да, с подходом по утилизации, то, конечно, они будут передавать, и передавать много. Вы знаете, мы сделали такой расчет, ну, так, чтобы было наглядно. В России пропадает 17 миллионов тонн продуктов ежегодно. 17 миллионов тонн.
Это как-то очень сложно представить. Я что-то как-то... Я в тонну мне сложно просто представить, а миллионов тонн,
895 простите. Тысяч грузовиков с едой. Вот если ты их выстроишь... Вот от Москвы до Владивостока, да? Визуально, вот представь
географию.
Себе. Географию. Да, от Москвы до Владивостока и обратно еще.
Да ладно, вы шутите?
Нет.
Да вы шутите, 895 тысяч.
Ну какие тут шутки?
Нет, это еще заниженный показатель.
Это еще заниженный показатель, что? Да до Луны можно долететь, это же какое расстояние, Москва-Владивосток?
Вот представляешь? Вот такое количество продуктов выбрасывается. Мы не говорим про то, что все, вот весь этот объем можно спасти. Потому что, конечно, есть объем от нас как потребителей, мы об этом тоже говорили, и он огромен. 71% из этого объема – это то, что мы выбрасываем с вами.
Сами выбрасываем.
Сами тоже. Выбрасываем. Вот уйдя от каких-то своих корней и войдя вот в этот круговорот потребления. Но, тем не менее, 29% – это тот объем, который появляется в магазинах, в кафе, в ресторанах. И вот возвращаясь к расчету, мы сделали примерно такой, не говоря о том, что мы не знаем даже об объемах, которые на уровне производителей появляются. То есть эта цифра нам вообще неведома. Мы ее не знаем, нету такой аналитики. Так вот, если мы возьмем 1 200 000, а это, ну, это даже меньше 10%.
Что такое 1 200 000?
1 200 000 тонн.
Чего?
Вот если мы будем спасать 1 200 000 тонн продуктов.
Спасать, так.
Из вот этой всей массы.
70.
17.
17 миллионов.
Ну, на самом деле цифра гораздо больше. Так вот, если мы 1 200 000 будем спасать, то мы сможем оказывать помощь абсолютному большинству нуждающихся в нашей стране. Вот это и есть экономическое чудо. То есть у нас всего достаточно, продуктов достаточно для того, чтобы мы системно помогали людям.
Ну, это вообще мысль хорошая, мне она нравится. Тем более, что сейчас вот недавно я...
Нам приятно.
Да, недавно вот Росстат опубликовал данные, что во втором квартале 2024 года там все время у нас уменьшается количество жителей страны, живущих за границей черты бедности, но не будем оспаривать Росстат, 8,5% жителей страны, по данным Росстата, живут за границей черты бедности. То есть это, а граница черты бедности на сегодня в России, средняя, как говорится, по больнице, да, 15 354 рубля. Хорошо, что копейки не дали, но вот 15 354 рубля. Вот ниже, то есть меньше в месяц имеют дохода 8,5% жителей страны.
Около 12 миллионов.
Да, миллионов, да, то есть это...
Ну, это две Норвегии такие. Прям.
На минуточку, и больше Греции всей, и Беларуси всей, вот. А вот это вообще, мне кажется, это вот, знаете, немножко мы часто говорим про разные такие реальности. Вот мне показалось так интересным вот это описание реакции людей, к которым вы приходили в свое время и говорили, что вот бедные люди, они их вообще не видят. Ну, часть людей просто не видит, не знают, что есть такое огромное количество людей. И все-таки у меня ощущение какое? Вы, получается, на земле видите этих людей. Вы знаете, как к ним дотянуться. И вы, получается, такой, можно сказать, мостик между теми, кто производят, и теми, кто может получить помощь. Но меня все-таки беспокоит вот что. Вот, допустим, ну, допустим, вот мы представим, что у вас получилось. У вас вот есть, сколько вы говорите, 1 200 000, да, 1 200 000 тонн вы спасаете, и вы дотянулись до всех нуждающихся. А бедных, благодаря тому, что мы поможем вот с едой, станет меньше. Эта еда прям реально изменит ситуацию? То есть вот насколько это все прям реально влияет?
Ты знаешь, Вась, ты касаешься очень сложной темы, самой сложной темы, которая есть в нашем поле. И мы вот лично с Юлей каждый раз работаем с контраргументом против того, что вот банку еды вот здесь надо быть, на этой территории, что вот вы даете рыбу, а надо давать удочку. Это прям стандартная схема в наших переговорах. И в этой связи, во-первых, у меня в загашнике, ну, наверное, штук 100 историй, которые просто моя оперативная память.
Это мы надолго сегодня присели.
Но поскольку я вас очень берегу, вы очень ценны в наших глазах, я не буду говорить про 100 историй, но скажу так, что есть бедность — это понятие очень многогранное, и решение вопросов бедности, оно совокупное. Банк еды, если вот прямо сейчас сделать очень серьезное лицо, он занимается вопросами продовольственной безопасности с точки зрения доступа нуждающегося населения к продуктам питания, ну и, соответственно, товарам первой необходимости. Когда мы выдаем людям помощь нашу продуктовую, она стоит каких-то денег. Почему фонд один из самых крупных? Потому что все наши товары, они оцифровываются в рублях. У нас есть оценочная стоимость, что вот там 5 килограммов стоит вот такую-то денежку. Но при этом вот человек получает продуктовый набор, вот он там стоит примерно 500, 100, 1000 рублей, или там 2000 рублей в каких-то случаях, где-то там 3000 рублей. И это дополнительный вклад в его благосостояние, его семьи. Что происходит в реальности? Например, мама с детьми, она получает продуктовую помощь. Она может скопить деньги для того, чтобы купить обувь своему ребенку. Она может скопить деньги для того, чтобы оплатить ЖКХ.
Или
вот
кредиты.
Выход это из бедности или не выход?
Мы продолжим разговор об этом через минуту.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели на радио «Вера». Мы сегодня общаемся с президентом благотворительного фонда «Банка еды Русь» Юлией Назаровой, исполнительным директором фонда Анной Алиевой-Хрусталевой. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я тут Ларсен, и мы говорим о том, действительно ли... с помощью банка продовольствия можно победить бедность? И что такое бедность вообще? Ну, мне кажется, что накормить как минимум человека можно. И...
Первый шаг.
Да, ну вот мы говорили о том, что есть сомнения в том, что если ты все время человеку предлагаешь бесплатную еду, у него пропадает стимул самому как-то развиваться, чтобы себе на еду заработать. Но, как уже вот наши гости сказали, это, возможно, просто высвобождает ресурс на другие не менее насущные вещи.
И более того, вы знаете, вот, например, если женщина с детьми оказалась в ситуации, когда у нее не хватает просто денег на то, чтобы накормить детей, у нее ведь, мы с вами все не забываем, православное сообщество, у нее ведь еще риски, что детей могут отнять. Когда она там будет заниматься чем-то еще, если ей нужно что-то невероятное придумывать, чтобы детей сохранить. Знаете, нам как-то рассказывали коллеги из среды уполномоченных, мы с Юлей прям над этой историей вздыхаем, когда в одной сельской семье мама одиночка, у нее один или двое детей, сейчас точно не помню, сломалась печка. Женщина абсолютно нормальная. Она работала как могла, зарабатывала какие-то копейки в сельской местности. И у нее не было возможности трудоустроиться на более дорогостоящую
какую-то оплату. Ну, а печка, насколько мне известно, дело не дешевое.
Совершенно точно. Тем не менее, на весах 90-100 тысяч рублей...
Или дети.
Или дети.
Да. По которым встал вопрос, что, мол, как бы давайте. При этом мы понимаем, что вот в складчину, конечно, банк еды один в поле не воин. Мы это прекрасно понимаем. Именно поэтому нужны органы соцзащиты, институты уполномоченных по правам, допустим, ребенка, которые включаются в правильном ключе. Нужны некоммерческие организации, которых в нашей стране сейчас великое множество, и они тоже достаточно эффективно могут выполнять свою работу. И, конечно же, религиозная организация, в первую очередь Русская Православная Церковь. А я, знаете, хочу еще вам такой пример привести, пока у меня микрофон...
Пока вы в эфире.
Пока я в эфире, да. Мне хочется, знаете, какой аспект затронуть? Вот для меня такой, для моей души очень важный. Я смотрю на то, как образуются эти бедные люди. И ведь они образуются не только из-за того, что там лишились работы, там, я не знаю, кто-то спился в семье, хотя мы с чем столько не сталкиваемся, ну, вы знаете, сами понимаете. Ведь бывают такие условия, при которых критично необходимо включаться тем институтам, назову их так, которые могут влиять не только на то, чтобы еда была на столе, но и на то, чтобы царь в голове был, или, как говорится, там, ну, человек руководствовался принципами нравственности, как минимум, сейчас объясню, о чем говорю, на примере. Значит, бабушка, пенсионерка в Костромской области, имя не буду называть, это очень деликатно, у нее все было хорошо, нормальная семья среднего достатка, муж, ребенок один в семье, вот они живут, всю жизнь кладут там на этого своего ребенка, сыночка. В какой-то момент муж, инсульт, в общем, стандартная тоже, к сожалению, ситуация, умирает, она остается одна, сыночка продолжает вкладываться, сыночек вырастает, бабушка уже старенькая. И он приводит невестку. Приводит он эту невестку в их квартирку, жилплощадь, которая нажита родителями. И бабушку-то, помните, как в той сказке «Избушка лудяная и ледяная»? Бабушка пришлась не по вкусу, что-то не срослось. Вообще характер у людей разный, конечно, срастись не всегда легко. Но невестка, значит, кулаком по столу, мамочка с пакетиком, пожалуйста, на выход. И вот мамочка начинает скитаться, а мамочке, будь здоров, 70 лет. И вот эта мамочка со своей невысокой пенсией работала, она кондуктором всю жизнь, ну, сами понимаете, пенсия, как бы прямо скажем, пограничная. Она остается в рядах тех, кто приходит за помощью, за едой. Вот что у нее? Не пила, ни с кем ничего беззаконного не творила.
Всю жизнь отдавала и служила своим.
Отдавала. Но что-то пошло не так, в семье пошло. Конечно, с родителей не снимаем ответственность, она тоже родитель. Но вот так. И поэтому мне кажется, что настолько важно, чтобы церковь вообще была интегрирована, такое слово дурацкое, во все эти процессы, потому что от того, что происходит в семье, зависит в том числе и уровень бедности и объем тех людей, которые просто на улице могут оказаться зимой, не договорившись с родственниками.
Да, я знаю, что среди бездомных очень частая история, почему вот когда ты начинаешь с ними разговаривать, они объясняют, ну, я просто, говорит, поссорился с женой, с мамой, они меня обидели, а я пошел обиделся, и теперь вот...
Не знаю, как вернуться.
Да, назло бабушке отморожу уши, и вот это вот все, и сам вот докажу, что я, а они такие все. И вот и часто человек в этом состоянии находится уже, простите, не один день, месяц год. Даже годы, да. И это просто... И главное, ты начинаешь объяснять, ну, слушай, ну вот все-таки они же... Не работает, к сожалению. Ну, то есть это очень сложно перебороть как-то. Ну, вот и это часто одна из причин. Вот эта вот семейная история часто одна из главных таких причин, вот, что человек вот оказывается так вот на обочине.
Ну, давайте вернемся к работе банка. Вообще, вот как можно описать просто всю механику процесса, да, вот, ну, там, вот нуждающийся человек, который понимает, что ему просто он голодает, и он узнает, что есть такой банк. Что он делает, куда он идет, как он может добыть еду с вашей помощью?
Мы с 2020 года поняли, что недостаточно некоммерческих организаций, с которыми мы работаем, и запустили свои банки еды, ну, потому что нагрузка на некоммерческие организации так серьезная, на храмы, и дополнительно просить их брать кого-то на сопровождение, такую поддержку, очень сложно, как показала практика. Не говоря уже о том, что должна быть такая региональная институция, инфраструктура, благодаря которой вот эти большие объемы продуктов могут в регион вообще приходить. Не каждая некоммерческая организация это может сделать. Ну, в силу, опять же, просто... Ну, таких, ну, вот обывательских причин. Ну, у них есть небольшая, например, комната, при этом постоянно, да, они ведут работу с какими-то категориями благополучателей. Поэтому стали развивать банки еды региональные. И сейчас можно, опять же, вот возвращаясь к вопросу вашему, зайти к нам на сайт, оставить обращение. У нас в 17 регионах работают региональные банки еды, которые могут уже как раз прозвонить, понять ситуацию, пригласить семью, понять, что происходит и в каком ключе мы можем подключиться. Мы начали говорить о том, вот, про бедность начали говорить. А я хочу сказать, что, опять же, возвращаясь к статистике, на покупку продуктов питания и различные расходки уходят где-то 2/3 бюджета. И вот таким образом, просто закрывая в каком-то хотя бы объеме потребность вот этой семьи, которой, да, есть нечего. В пандемию такое тоже было. Mm-hmm. Да, у нас не Африка, у нас нету такого на самом деле. Но пандемия была совершенно, ну, чем-то новым для нас, и к нам обращались семьи, говорили нам не только аренду платить нечем, кормить детей нечем. И это был не один регион. Поэтому, конечно, мы включались и даже запустили в тот момент такой формат продкарты, когда мы начисляли баллы, то есть потому что люди были удаленно, у нас очень сложные логистические цепочки. Ну, связаны они с тем, в первую очередь, что в определенном месте завод, в определенном месте инфраструктура. Мы не можем где-то совсем в тысячах километрах помочь одной бабушке, например, или какой-то семье конкретной. А вот эта технология дала возможность оперативно иметь возможность решить проблему, начислить баллы, и мама уже может там, в течение часа пойти, например, купить какие-то продукты в магазине, оплатить баллами и накормить детей. Поэтому мы поняли, что вот это направление по развитию банков еды, оно важное и нужное, не говоря о том, что действительно мы таким образом расширяем возможности и говорим о том, что мы в регионе можем принимать, ну, конечно, все зависит и от объемов, которые туда отправляются, но, тем не менее, дополнительно мы можем брать таких людей, семьи, бабушек, дедушек на сопровождение, в том числе адресное, потому что, вот возвращаясь к истории, например, я была когда в Тульской области, бабушка не выходит из дома.
Ну да, еще не каждый может сам дойти и видеть.
Да, да, и вот если не соцработник, она говорит, ну, меня засыпет снегом, или волонтеры, которые знают, где она и какая ей помощь нужна, у нее сын умер, с инвалидом долго жила, и прям такой вот вся жизнь вокруг него крутилась, а сейчас одна. И она говорит, если у меня не будет просто какого-то запаса, я не выживу.
Ну,
и
да.
Не будет людей, которым я нужна, да. которые знают о том, что я здесь.
Особенно, если эта бабушка живет в таком населенном пункте, где условно магазин там.
А там нет, Богу, естественно, есть, магазина.
Есть. Ага, да, вот, авто, вот,
даже автолавка где-то не доезжает.
Во, о чем речь. И таких у нас населенных пунктов тоже, знаете ли, страна у нас большая, немало. Да, вот это все действительно как-то пробуждает желание как-то присоединиться к помощи. Ну, про сайт мы сказали. Но здесь хочется все-таки понять, а вот как простому человеку в этом деле принять участие? Я знаю, что вроде как
14
декабря собирается фонд устраивать, Банк Еды Русь, собирается устраивать такой марафон, да? К этому марафону можно как-то присоединиться? Что это такое? Расскажите, пожалуйста.
Ты знаешь, Вась, в марафону прям мы всех очень просим присоединиться, особенно тех слушателей, которые находятся в Москве и Санкт-Петербурге, их прям в первую очередь, потому что марафон, он призван увеличить объем продуктов. А нам вот сейчас спрашивали, как обратиться. Да, мы там пытаемся помочь всем, но продуктов не хватает катастрофически. Тех, кто умоляет о помощи, просит о помощи, их гораздо больше, чем то, что вообще может Банк Еды дать. И поэтому мы устраиваем продовольственные марафоны. Что это такое? Это такие акции, которые позволяют нам собрать продукты в магазинах. Это продукты, которые приходят и покупают обычные люди-потребители. Вот я пошла в магазин, например, с детьми в выходной день, купила себе сумку продуктов, увидела, что акция проходит, «Корзина доброты» она называется. И вот спасибо детям, они никогда не проходят мимо. Они вот: «Мама, мама, смотри, туда вот гречку
Подожди,
собирают».
То есть стоят просто эти корзины, стоят в каких-то сетях продуктовых?
Корзины или волонтеры. Чаще вот на 14 декабря, коли уж мы его обсуждаем, это большой марафон, такой огромный, я бы даже сказала, мы его называем марафон «Корзина доброты. Две столицы». Два города одновременно участвуют в Москве и Санкт-Петербурге,
то
в магазинах.
То есть я иду там в какой-нибудь перекресток, да, ну, условный.
Даже не «Пятерочку», условный. «Пятерочку» перекресток.
Две сети. Да.
«Пятерочка» перекресток. Я иду, и я вижу корзину. И...
Нету пока, простите.
Вот в этом марафоне «Лента» не участвует, но участвуют «Пятерочки» перекрестки.
Да, а, слушай, на «Пятерочке» есть просто...
Хорошо, хорошо, просто мы обращаем внимание, «Лента», что пора, пора, друзья, присоединяйтесь.
А, это да. Да. И что, там какие-то конкретные продукты нужно покупать? Или, ну, можно покупать, не нужно, да? Или
на
просто
самом деле
все,
нужно.
Что я знаю, что нужно?
На самом,
да,
деле,
есть,
нужно.
Нам нужна гречка и макароны, или я могу что угодно туда, в эту корзину положить.
Вот не что угодно.
Ага, а что?
Для того, чтобы мы могли действительно помочь, нужно, чтобы нам жертвовали определенные категории продуктов, те, которые не испортятся до момента, до того, когда мы сможем эти продукты раздать.
Поэтому... То есть не эклеры?
Не эклеры, не скоропортящиеся, не яйца, да. Не яйца, не курица, не нечто замороженное.
Консервы, крупы, да?
Консервы, крупы, макароны, масло, чай, кондитерские изделия в преддверии Рождества, Нового года. То есть все то, что мы сможем, из чего мы сможем собрать набор и довести, потому что надо сказать, что такой беспрецедентный формат. Мы вот до передачи обсуждали, что любим такие тяжелые задачи. И это традиционная такая акция, в которой просто в этом году участвует еще второй город, вторая наша столица. Но, тем не менее, собираем мы продукты в двух столицах и раздаем в 15 регионах страны.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим с президентом благотворительного фонда «Банк Еды Русь» Юлией Назаровой и исполнительным директором фонда Анной Алиевой-Хрусталевой. А еще раз давайте зафиксируем. 14 декабря с утра до вечера.
В перекрестке и
«Пятерочке». Во всех перекрестках, да? Во всех? Или не во всех?
Во всех «Пятерочках» и перекрестках внутри МКАДа в Москве, и внутри МКАДа.
В Санкт-Петербурге стоят корзины доброты, куда можно по ходу шопинга для домашнего своего очага купить еще что-то для нуждающихся и в эту корзину положить.
А еще нам очень нужны волонтеры.
Так, а волонтеры, как вот, я хочу стать волонтером, что мне делать? Я живу даже внутри МКАДа.
А мы проверим.
Я живу в «Пятерочке».
Так, и что?
Значит, смотрите, дорогие волонтеры, делатели, вы присоединяйтесь, пожалуйста, к нам на сбор продуктов, потому что вот если в магазине есть волонтер, который рассказывает об акции, то успех этой акции гарантирован на гораздо больше, ну, то есть на 90%. Мимо вас точно просто так нельзя будет пройти. Поэтому волонтеры нужны в каждый магазин. Мы обучим, что нужно говорить, мы снабдим всеми материалами, листовочку, прям на которой все категории написаны, масло, крупа, вот все, что мы прям принимаем, все будет написано, информация будет на месте, прям на руках, и задача волонтеров в течение 4 часов, не весь день, волонтеров мы только приглашаем на 4 часа самых основных, да, когда больше всего поток людей идет, привлекать покупателей, говорить, мы тут, корзина доброты здесь проходит, пожалуйста, не проходите мимо, вы можете поучаствовать в благотворительной акции и пожертвовать продукты, а мы потом из этого сделаем проднаборы и увезем пожилым людям в деревни, в села, семьям с детишками, порадуем их к Новому году и Рождеству. Это почти готовый текст.
Отлично, но все-таки, а как записаться-то, на сайте? Или где?
Да, записаться можно на сайте bankyedy.rf.
Ага.
Мы всех вас там ждем. Пожалуйста, приходите. У нас дальше переход будет для каждого волонтера в анкету. И волонтер сможет выбрать нужный для себя магазин, что очень важно.
Это важно, да.
Не надо будет ехать в соседний город.
Отлично. А если волонтер хочет после того, как он вот это все, значит, в магазине рассказывает, еще и к бабушкам поехать, можно?
Можно.
Нужно.
Да.
Конечно.
А как это сделать?
Значит, когда волонтер записывается на акцию, он там указывает, ну, всю максимальную информацию о себе. Акция одним днем не закончится, но главный день – это сбор 14 декабря, суббота. После этого все продукты свозят на склады в обоих городах. И дальше волонтеры, страшно сказать, всю ночь делают предфасовку, раскладывают по категориям. Представляете, сколько машин приедет с продуктами из магазинов? Раскладывают по категориям. А потом 2-3-4 дня у нас проходит фасовка по наборам, когда уже вот готовые наборы собираются. И вот присоединившись к нам на фасовку, можно будет записаться, это эксклюзивное дело, потому что более сложное, на выезды...
На доставку.
В деревню.
В деревню.
Да.
Ну, это прям, знаете, вот как на филфаке МГУ часто выезжали в деревни, чтобы там говоры там какие-то, экспедиции там археологические тоже.
Я думала, ты про картошку вспомнишь.
Ну, картошка, знаете ли, я не настолько, да. Нет, картошка тоже хорошо. Стройотряд у нас был, кстати, МГИМО, мы ездили в монастырь восстанавливать. Что-то такое, знаете, из настоящей
мечтаем
жизни.
Мечтаем это вернуть.
За пределами МКАДа и КАДа. Настоящая жизнь.
Ну, мне вообще лично в финале нашей беседы любопытно было бы узнать, как вы обе пришли к этому делу, вот, Юль, как вы вообще, как вас затянуло в эту тему настолько глубоко? Вы говорили о том, что первый банк еды начался с личной инициативы отдельно взятого неравнодушного человека. Как с вами это произошло?
Я тоже не думала, не гадала, на самом деле. Работала в банковской сфере, как раз.
Банк еды все-таки логично.
Да, это были разные коммерческие банки. И вот мой руководитель на тот момент как раз предложил подумать о чем-то таком социальном, ну, всенепременно масштабном. И посмотрели экспертизу, посмотрели, какие есть проекты, в принципе, в стране на тот момент, и увидели вот эту технологию банков еды и фудшеринга. Собственно говоря, с этого начался мой путь в некоммерческом секторе.
Фудшеринг – это когда делится едой.
Это как раз вот эта технология, это для компаний, это как раз вот те продукты, которые не продаются, но пригодны для употребления и которые могут быть переданы через банки еды людям нуждающимся. А в целом, как экологическое такое движение, оно тоже существует. То есть если, например, это тоже из жизни абсолютно, в пандемию люди закупались просто гречкой всем подряд, и дальше, естественно, им это все было не нужно в таком объеме. Конечно, можно было просто куда-то выложить. Домовые чаты есть, есть социальные сети. И с этого начался, возвращаясь к моему пути, мой путь в благотворительности. И так получилось, что через какое-то время мой отец принес мне грамоту моего прапрадеда от сестер Милосердия за восстановление бараков. Российский Красный Крест выдал ему этот серебряный жетон, эту медаль. И, видимо, в нашей жизни все просто так не бывает. Все равно как-то это все взаимосвязано. И в целом уже 12 лет, вот как мы в эту лодку с Аней зашли, она тоже со мной, вот эти все годы мы поднимаем это направление. И это стало делом нашей жизни. Буквально недавно с ней разговаривали.
То есть у вас такая наследственная преемственность от предков.
Назвался груздем, да. Полезай в кузовок, да, видимо, так.
Аня, а вы как? Вы все-таки взялись за это дело? Что вас подвигло?
Вы знаете, вот, кстати, этот вопрос такой всегда трепетный очень. Я потом скажу предысторию. Я появилась в этом деле чуть-чуть немножечко раньше, потому что я, в принципе, в благотворительном социальном секторе была. И с Русской Православной Церковью социальные проекты мы делали. И вот как-то так получилось, что я однажды попала в проект, уникальный для меня. Он назывался «Социальная биржа взаимопомощь». И в этом проекте оказалось, что у компании есть какие-то излишки. Вот переезжает компания, мебель остается, меняет коллекцию одежды, одежда остается. И мы вот с такими вот товарчиками начали работать. И вдруг нам стали еду предлагать. Это вообще вот было до создания банка еды еще. И тут нас Остапа понесло. Мы подумали, господи, да это же чудо какое-то, вот просто манна небесная, просто бери, раздавай. И мы, значит, придумали, что сейчас мы тут изобретем велосипед, прибежали к одному из производителей крупных, которые сейчас на рынке России тоже есть, и говорим, значит, вот мы нашли, это оно, золотая жила. Слава богу, там был человек, который в западном мире тоже так социальные проекты разные знал. Я тогда ничего не знала про банки, да вообще. И нам говорят, зачем велосипед? Не надо изобретать, остановитесь.
Есть формат, да.
Есть банк еды. И она тогда сказала, фудбанк, по-английски. И вот я помню, мы вышли с этой встречи ошарашенные, мне кажется, даже волосы антенками стояли. И мы пошли смотреть, а что такое фудбанк? Господи, когда я увидела, что это все существует 50 лет, а я только,
Добро пожаловать.
Добро пожаловать. Да, мы, конечно, были очень вдохновлены. И вот это было начало, когда наши пути с Юлей сошлись, прям последовательно это происходило. И вот так вот потихонечку, с участием тех людей, которые тоже большой вклад внесли, но они уже сейчас в других направлениях работают, создался первый банк еды. Я ни секунды не пожалела, потому что я помню, что с детства дедуля мой, он был ребенком войны, который голодал. Вот это люди, которые гнилую картошку ели. А я была такой сытый, довольный ребенок. Не знаю, как это получилось в 90-х, но я была сытый, довольный, выборочный, который процеживал капусту в щах. И еще выбирал, вот это мне дайте, а вот это я не буду.
Знакомая ситуация по текущей жизни. У многих детей такая ситуация. У меня братья некоторые, да, прости, перебил.
Представляешь, какая-то тянется испокон веку, да, вот эта черта характера. Я помню, что дедушка мой, он всегда смотрел на меня за столом, морщился, и вот он ничего мне не говорил, но потом вставал и уходил. А я, как маленький ребенок, не могла понять, чего же он на меня так злится-то? Ну что я такого делаю? Ну выцеживаю я, ем только жижечку, остальное на выброс отдаю. Но когда, благо, мне объяснили все-таки, что происходит, и я узнала больше, я не могу сказать, что я сразу перестала выцеживать жижечку из капусты. Но это неизгладимое впечатление оставило, потому что те истории, которые мне рассказывали в семье, я стараюсь сейчас рассказывать своим детям, потому что если ты этого не знаешь, вот сейчас говорю, у меня мурашки по коже, ты этого не пережил, то хотя бы на словах нужно попытаться это в течение своей жизни, периода взросления потребить и, наверное, какими-то яркими образами на будущее оставить.
Хороший финал. Мне кажется, что это действительно может многих сподвигнуть как-то задуматься. У вас есть прям целое направление такое осознанного потребления. Хорошо, что вы его развиваете. Мне кажется, что то, что мне казалось часто чем-то излишним таким, знаете, есть проблемы, да, действительно, бездомные, там, дети нуждающиеся, да, семьи. Как-то вот все вот это потребление, это все какое-то казалось, как будто, что это такое внешнее, это совершенно лишнее какое-то, вообще западные какие-то технологии, все это вот. А тут немножко как-то на примерах таких, как-то оно ближе как-то доходит до сердца.
Но меня больше поразило, что наши герои сегодняшние, наши гости своей деятельностью не только кормят голодных людей, не только помогают нуждающимся, но и на минуточку законодательство в стране влияют.
Да, вы вот, большие молодцы.
Знаешь, начинаешь как бы с того, чтобы накормить голодного, а заканчиваешь тем, что сдвигаешь вот эти тектонические плиты, казалось бы.
К президенту сходили, в Госдуму сейчас
да,
там.
Да, лично с президентом встретились. То есть, видимо, действительно как-то есть Божье благословение на вашу деятельность.
Да, дай Бог, действительно, чтобы вы дальше этим занимались, потому что дело благое, и, честно говоря, тут от объемов как-то немножко так вот трепет возникает, вот не только у Ани, а объемы, представляете, ну сколько, бедность в России, на минуточку, да, сколько у нас, кто у нас там писал, там, Гоголь, Салтыков, Щедрин, там, все там писали, проблема-то общая такая, знаете, и имперская, и советская, и Россия, вся, то есть она, ее как бы, вы в самом таком, на самом острие, можно сказать, этой истории, и поэтому, конечно, то, что вы делаете, это очень важно. Здесь, слава богу, что с церковью вы сотрудничаете, и мы будем это продолжать, конечно. Юля у нас постоянный участник общецерковных съездов по социальному служению, всех наших мероприятий. Вот епархии все выстраиваются в очередь обычно. Юля, как бы нам взаимодействие вот с фондом, с банком еды Русь-то выстроить в нашей епархии, в маленькой какой-нибудь там Костомукшской какой-нибудь епархии? Вот. А Юля говорит, ну вот, да, конечно, выстроим, да, Юль? Со всеми выстроим.
У вас, на самом деле, легендарный проект, конечно, потому что даже я, в общем... Ну, вот в первый раз услышала это словосочетание «Банк еды Русь» в нашем родительском чатике фольклорного ансамбля, в котором занимается Ваня музыкой.
Однако.
Веретенца, что ли?
Да, веретенца, да. Поэтому там регулярно пишут так, друзья, «Банк еды Русь», там какая-нибудь акция, какой-то сбор, какая-то помощь. Вот удивительно, но даже с такой стороны приходит информация. Ну, понятно, что там церковные люди в основном тоже, но все. Тем не менее. Так что спасибо вам огромное за ваш труд, за ваше служение. И напоминаем о марафоне.
14 декабря в пределах МКАДа в Москве и в пределах КАДа в Санкт-Петербурге во всех пятерочках и
перекрестках
можно для нуждающихся часть продуктов, низкоработающихся, тоже купить и оставить в специальных корзинках. А еще можно стать волонтером, да, Ань? Для этого нужно зайти на сайт еще раз какой?
Сайт банкеды.рф. И перейти в раздел «Стать волонтером нашей акции «Марафон».
Заполнить анкету и выбрать формат.
И добро пожаловать. Спасибо большое, дорогие друзья, за сегодняшний разговор. Я надеюсь, что он многих заставит, может быть, задуматься об осознанном потреблении. Меня, например, еще больше он заставит задуматься. Я буду стараться все есть, правда. Вот вы как-то мотивируете, да. И точно ничего стараюсь не выбрасывать, как минимум птичкам отдавать, если уж совсем не могу. Хорошо?
Да, ну и детям тоже надо объяснять. Почему мы не выбрасываем еду.
Точно. Спасибо большое. У нас сегодня были в гостях президент благотворительного фонда «Банк еды Русь» Юлия Назарова, исполнительный директор фонда Анна Алиева-Хрусталева. С вами были Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
И Тутта Ларсен. Это «Радио Вера» и «Делатели». Всего вам доброго.
До свидания.
«Делатели» на «Радио Вера».